Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы начинаем наш эфир с того, что Владимир Путин уже расставляет отставленных министров по гораздо более, может быть, иногда хорошим местам. Здравствуйте, Семен Новопруцкий.
Добрый
вечер. Неплохо. Согласитесь, что обиженных практически нет.
Да, я думаю, что заведомо была договоренность, что их не будет, скорее
и
всего.
И не будет, скорее всего. И возникает, конечно же, вопрос, зачем же их обижали и отставляли, если это настолько пригодные к работе и полезные люди, что посты, которые они сейчас занимают, они даже повыше тех, которые у них уже были. И мы сейчас послушаем, кто теперь где. Смотрим сюжет.
21 января указом президента было назначено новое правительство. Некоторые из тех, кто ушел в отставку, уже вступили в другие должности. Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев получил пост зампреда Совета Безопасности, председатель которого президент России Владимир Путин. Причем должность заместителя появилась уже после отставки правительства. Она официально принята Госдумой 23 января. Помимо Медведева, правительство покинули 5 вице-премьеров и 10 министров. Дмитрий Козак после отставки стал заместителем главы администрации президента. Предполагается, что он будет курировать вопросы взаимоотношений со странами СНГ, а также экономическую интеграцию. Здесь тоже пришлось вводить новую штатную единицу. Он станет третьим замглавы администрации. Раньше их было двое. Возглавлявший Минэкономразвития Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента. Первый пришел на место Андрея Белоусова, занявшего пост первого вице-премьера. Мединский же стал седьмым помощником Путина. Экс-вице-премьер Виталий Мутко может возглавить компанию «Дом РФ», 100% акций которой принадлежит государству в лице Росимущества. Среди декларируемых задач компании – привлечение инвестиций и повышение доступности жилья для граждан за счет разработки и внедрения федеральных стандартов. Алексей Гордеев, по словам его представителя, рассматривает ряд предложений по работе в системе госуправления. Ольга Голодец может продолжить работу в должности главы наблюдательного совета Оргкомитета Евро-2020 по футболу. Вероника Скворцова после ухода из Минздрава назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства, чей бывший глава Владимир Уйба получил повышение до заместителя министра здравоохранения. В прошлом министр труда и соцзащиты Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда. Его предшественника Антона Дроздова перевели в Минфин на должность заместителя министра. Бывший министр спорта Павел Колобков заявил, что продолжит работу в этой же сфере. Однако на какой именно позиции не уточняется. Ольга Васильева после отставки из Министерства просвещения еще не получила новое назначение. СМИ сообщили, что она продолжит работать по линии образования. В одном из недавних интервью она заявляла, что у нее в планах написать две книги. Бывший министр науки Михаил Катюков предложений новых должностей также не получал. О перспективах экс-министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева, бывшего министра юстиции Александра Коновалова и экс-главы Минкомсвязи Константина Носкова, пока неизвестно.
Ну, неизвестно, но мы с вами, Семен, не сомневаемся, что с ними все будет хорошо. Правда, не сомневаемся?
Ну, я думаю, что, скорее всего, да. То есть, в принципе, ничего не предвещает пока что.
Ничто не предвещает того, что с ними хоть с кем-то будет плохо из этого состава правительства. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем вашего участия в нашем разговоре. Как вы считаете, вот их так хорошо и высоко трудоустраивают, потому что это полезные специалисты или потому что, чтобы не обижать людей? Семен, вот как вы все это расцениваете? Есть, конечно же, давно закрепилась за Владимиром Путиным репутация человека, который своих не кидает, не бросает, не сдает. Ну так а зачем их тогда менять, вот спрашивается, если он все равно не сдаст их никуда?
Ну, вопрос, зачем менять, конечно, самый главный, но и ответа на него пока нет, потому что мы имеем дело с какими-то частями пазла, не представляя себе, какую фигурку складывает в своей голове из России и ее руководителей, и глава государства. Но в каком-то смысле мы можем сравнивать это с тем, что было в прошлые разы. То есть в прошлые разы при отставках правительства, как правило, ключевые люди из этого правительства, которые отставлялись, так или иначе получали другие должности. И причем ротация людей между правительством и администрацией президента, например, это тоже совершенно обычная практика. Из правительства переходили в администрацию президента Андрей Фурсенко, в свое время Эльвира Набиуллина, в свое время Андрей Белоусов.
И Голикова теперь там посидела.
Татьяна Голикова. Андрей Белоусов, который перешел из правительства в администрацию президента, теперь опять вернулся в правительство. Да? То есть хождение людей между администрацией президента и правительством как и мерцание влияния этих органов на принятие экономических решений продолжается постоянно. То есть это обычная для Путина практика. Кроме того, есть еще одна понятная практика, хотя есть случаи того, как люди довольно близкие к Путину или долго работавшие во власти, из обоймы выбрасывались, там, становились оппозиционерами, но, может быть, самый яркий пример Михаил Касьянов, да? Но в целом, так или иначе, в логике Путина держать людей, которые были во власти, на коротком поводке, давать им синекуры, чтобы не создавать у них каких-либо возможностей для того, чтобы так или иначе заниматься какой-нибудь оппозиционной, в том числе, деятельностью. Тоже один из важных мотивов – держать людей при себе.
Вот это у нас как раз на связи Леонид Гозман. Я хотела бы, чтобы вы, Леонид, тоже прокомментировали вот этот момент. Действительно возникает ощущение, смотрите, он же реально их повысил, вот, скажем, Козака, да, Козак Дмитрий становится, это повышение.
Козак вообще очень важный человек для Путина.
Третьим человеком, там, четвертым лицом в администрации президента. Это он что, он их боится, что ли? Вот он их всех должен очень тепло, очень хорошо трудоустроить. Он боится, что если он этого не сделает, они заговор против него затеют.
Я думаю, что все-таки дело не в этом. То есть, возможно, такие элементы тоже бывают, но в основном дело, конечно, не в этом, с моей точки зрения. Он назначает людей по своим каким-то представлениям об их успешности, об их эффективности, полезности и так далее. И он их передвигает туда, где они для него более важны на самом деле. Мы же не очень понимаем реальный контур управления. Вот Мединский перешел на должность помощника президента Российской Федерации. Это значит, что у него будет больше влияния или меньше? А черт его знает. Мы не знаем этого, понимаете? Тем более сейчас, когда он явно выстраивает у нас вот второй Тегеран, чтобы третьему не бывать, да, он должен под этот Тегеран, под новую систему власти, он должен его выстроить, он должен людей расставить на эти места. И он людей расставляет. Поэтому слово «правительство» во всем мире означает что-то самое главное, а у нас это не означает самое главное. Я думаю, что с этим еще очень многое связано. Ну, просто там, допустим, условный Мединский, ему нужнее вот тут вот под рукой в том же здании, например, да? А кто-то ему нужнее там. Вообще, надо сказать, что кадровая политика президента, она вовсе не безумная, как его там международная политика и так далее. Она совершенно не безумная. Он назначает людей, которые довольно эффективно справляются со своей работой. Посмотрите, вот на идеологических позициях, культура, просвещение и так далее, нужны люди, ушибленные православием, ушибленные там, величием нашей истории. И он их, естественно, ставит, и они там работают. Да? А в финансово-экономический блок нужны профессионалы, реальные профессионалы, которые будут решать конкретные задачи, но которые при этом будут априори согласны с тем, что цели ставят не они, и что они обязаны подчиняться, брать любую высоту, которую им прикажут, как бы бессмысленно это ни было с точки зрения стратегии. Ну и, естественно, дисциплинированные. Он таких людей подбирает, и подбирает совсем неплохо.
Вам не кажется, что нет у вас, не создается ли ощущение, что когда он подбирает вот этих людей из правительства, к себе забирает, но он как бы создает, выстраивает что-то вроде альтернативного правительства в своей администрации, параллельного, не альтернативного, неправильно сказать, параллельного, чтобы, ну, если что, у меня тоже есть свои возможности, там, скажем, у вас министр, вот мы, ну, всем понятный пример, да, там министр культуры, у меня помощник по культуре, и какая тут соподчиненность, никто не знает, но у меня есть такие же.
Лена, это же абсолютно повтор того, что было на нашей благословенной родине при большевиках, при коммунистах, когда в ЦК КПСС был там отдел, сельскохозяйственный отдел, секретарь по сельскому хозяйству, и было одновременно Министерство сельского хозяйства и Министерство сельского хозяйства РСФСР, СССР, и вообще черт ногу сломит. Да? Вот. То есть он восстанавливает эту систему. Мне кажется, что он ее не просто восстанавливает, он ее как бы развивает даже больше. Потому что, ну, вряд ли кто-то поверил в то, что он сказал, что вот нельзя, мол, ограничивать власть президента, там нельзя ставить министра-наставника. Но будем достаточно очевидно, что Госсовет под его чутким руководством будет тем самым политбюро ЦК КПСС, ничем совершенно не ограниченным в своих действиях, даже вот имитационными институтами, имитационными законами и так далее. Они будут принимать решения, а эти решения будут обязательны к исполнению. И вот он сейчас это, ну, обновляет, выстраивает и так далее. А параллельная система, параллельный контур управления в администрации, У него давно, с самого начала, скажите, пожалуйста, а кем был тот же Белоусов? Он был помощником по экономике. Да, в то же время есть и министр экономики. Ну, правда, один сидит, но другой работает. Вот. То есть вот параллельный контур постоянно был, есть и будет при этой системе.
Мне кажется, такой совершенно глупый, может быть, вопрос возникает, но тем не менее возникает. Вот плодится две параллельные... Меня, кстати, в советские времена тоже это удивляло. Зачем в обкоме партии отдел сельского хозяйства, когда он есть в облсполкоме? Я вот этого тоже никогда не могла понять еще тогда, в те старые советские годы. И вопрос возникает. Вот это вот, когда человек плодит и плодит параллельные места, параллельные должности, параллельные зарплаты, вводит третьего человека, третьего зама в свою администрацию президентскую. Это хоть как-то кем-то регулируется? Ведь в Конституции не написано, что президент Российской Федерации имеет право бесконечное количество мест плодить в своих президентских структурах. Этого нет в Конституции. Кто ему дал такое право?
Ну, права не дают, а берут. Он его просто взял, уже за последние 20 лет взял столько, что мало не покажется. Вот. А в Конституции роль Политбюро ЦК КПСС тоже не была оговорена. Было сказано так в общем виде, что КПСС, она такая направляющая сила, вот. Но то, что все решается именно в Политбюро, такого, разумеется, не было. То есть наша система даже более такая самовластная, более волюнтаристская, чем советская система была, и, по-моему, чем сегодняшний Иран. Вот. Но вообще, конечно, Иран – это образец. И, кстати, вспомните, когда в Иране были волнения, как наши начальники забеспокоились. Да, это было беспокойство просто вот за своего старшего брата, или младшего брата, не знаю, кем они его считают, но за брата, безусловно. Да? Потому что это вот гениальная для них структура, которую они пытаются выстроить. Путин подчинен, Путин дан России Богом, как известно. Вот перед Богом только и отвечает, не перед вами же. Вот. Ну, а все остальное там может шевелиться как хочет.
Вы как-то можете классифицировать назначение все-таки Дмитрия Козака на пост третьего человека? Я напомню нашим слушателям, не каждый, может быть, как наизусть, как стишок помнит, что первый зам у Вайна, это у руководителя президентской администрации, это товарищ Кириенко Сергей, который занимается всей внутренней политикой, всеми выборами. Он решает, какой партии жить, какой умереть, какой дать, какую зарегистрировать, а какую не стоит. Он решает, в конце концов, кто пойдет кандидатами в президенты. Это он ставит свою последнюю печать на этом списке. Второй человек – это Громов Вячеслав, который Алексей, который пожизненно занимается российской прессой, пропагандой, у которого на ковре топчутся вот эти самые руководители, которых даже вывозят иногда из Кремля, как мы только что видели, в плохом состоянии. Позавчера это случилось с одним из таких руководителей на одной из таких топтушек. В среду это случилось, да. И, наконец, появляется Дмитрий Козак. Если нам с этими двумя было давно все понятно, то что, какую ему здесь уготовили роль, можете ли вы себе это представить вот в этой структуре?
Вы знаете, ну, разумеется, могу только гадать, но, как мне кажется, Дмитрий Козак исключительно доверенный человек для президента, вот, исключительно доверенный, да, и, в общем, человек очень разумный. Очень такой, знаете, ну, эффективный, в общем, на самом деле, да? Вот, эффективный такой, как добивается результата, или, по крайней мере, он будет добиваться до последнего, пока там, я не знаю, может быть, какой-то шанс есть. Вот он может быть таким альтер-эго, он может решать действительно сложные проблемы. Я полагаю, что президент прекрасно понимает на самом деле, вот, не надо его недооценивать, понимаете? Я крайне негативно отношусь к его деятельности, но при этом отношусь к нему лично, к его там способностям с большим уважением на самом деле. Вот. То есть, ну, я считаю, что он разрушает нашу страну, но тем не менее он человек очень сильный. Так вот, мне кажется, что президент прекрасно понимает, в каком ужасном состоянии наши дела, не политические, не в СМИ, а в реальной жизни. И вот Козак всегда занимался реальной жизнью. И вот я думаю, что его приход к администрации, в администрацию прямо вот чтобы поближе к президенту, ну, это для того, чтобы он пытался спасать то, что можно спасать. Вот. Ну, вы же не верите их оптимистичным заявлениям. Они понимают, что происходит.
Спасибо, Леонид Гозман был с нами на связи. Спасибо, Леонид, огромное. И, Семен, вам вопрос. А вы как расцениваете вот это возвышение Дмитрия Козака? Действительно ли, вообще-то мы должны пугаться того, что появляются люди в администрации, которым действительно положено спасать? Потому что ведь говорят же, что все хорошо.
Козак, во-первых, человек, который с Путиным практически с начала его политической карьеры вообще, и уж точно с начала федеральной политической карьеры, Козак уже работал в администрации президента. Козак человек, который делал административную реформу и реформу власти, и, судя по всему, он опять будет заниматься реформой власти, которая явно намечается. Ну, так или иначе, надо будет писать закон о Госсовете, например. Кроме того, Козак – это ключевой человек в войне с Украиной. Причем это человек, который занимается войной с Украиной и курированием Севастополя и Крыма с экономической точки зрения. То есть он фактически экономически управляет так называемыми народными республиками, он курирует Крым, он курировал Крым и Севастополь в российском правительстве и совершенно очевидно будет курировать его там. И он, конечно, человек гораздо менее пассионарный, в хорошем смысле слова, чем тот же Сурков, который этим занимался в администрации президента. Очень интересно в связи с этим, будет ли Россия менять свою политику, потому что мне кажется, что все равно фундаментальной целью Путина политика, а мне кажется, что вообще начался процесс оформления его политического наследия, без относительно того, как он собирается оставаться, собирается он править 12 лет, там, сколько угодно, сколько ему даст Бог, сколько даст здоровье, будет ли он уходить на какую-то должность. Так вот, я думаю, что Козак станет ключевым человеком в попытке создать государство из Белоруссии и части Украины, которое будет создавать Россия, на мой взгляд.
То есть, возможно, это его миссия?
Я думаю, что Козак будет активным, скажем так, эффективным менеджером, который будет пытаться решать главную политическую задачу для Путина, остаться в истории воссоздателем фрагментов Советской империи в виде нового союзного государства. Я думаю, что это главная миссия, которую будет у Путина, и Козак важный человек для решения ее экономической
части.
То есть,
фактически, по своей значимости, он потеснит Сергея Кириенко на... Неважно, как это будет называться, но по значимости
потеснит. Я думаю, что он, по крайней мере, будет ему примерно равнозначен, он не будет заниматься, безусловно, прикладной внутренней политикой, то есть он не будет заходить на политическую поляну Кириенко, безусловно, если Кириенко, опять же, останется в администрации, мы не знаем. Но то, что Козак будет человеком, у которого отношения с президентом точно более доверительные, чем у Кириенко, и то, что Козак будет важнейшим человеком, одним из важнейших людей в администрации президента, нет сомнений никаких.
Семен, это очень интересно, то, что вы сказали об экономике войны, которой занят Козак. У нас на связи скоро будет Питер Золмаев, украинский политолог, который только что вернулся из Давоса. Мне будет очень интересно узнать, как там между собой соотносились российская делегация и украинская, потому что одно дело то, что нам по телевизору показывают, другое дело то, что они видят в кулуарах, и нам звонят Нина Ивановна из Тверской области. Здравствуйте, Нина Ивановна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы живем в глухой деревне. Много претензий к нашему правительству, которое 20 лет у руля, и тем более президент, который это та рыба, которая гниет в голове. Вот. Ну, по поводу Козака, я просто вот, сын нам наладил интернет, и так. Я вот сейчас включила, у нас плохая связь, у нас, я на одной ноге стою на чердаке, чтобы мегафон поймал вот ваш эфир. Спасибо операторам, что они меня подключили. Просто я услышала фамилию Козак, и я не слежу за его вообще вот карьерой при Путине, но первое, когда я его услышала, Козака, алло.
Мы вас очень хорошо слышим, слава Богу.
Когда затонула наша подводная лодка «Курск», вот если я не ошибаюсь, я уже человек пожилой. Спасибо сыну, я научилась тыкать в кнопки и понимать, что такое интернет и что такое вообще отключить зомби-ящик. Понимаете? Понятно, да. Вот. Ну, насколько я вот сейчас, меня взволновала прям вот эта фамилия, что его еще и третьим замом каким-то там или помощником назначают. Вот первое, что, первый раз я эту фамилию, я на нее молилась, я сидела, плакала у телевизора и надеялась на этого Козака.
Вы надеялись, что он тогда поможет, что он тогда, потому что его назначали, по-моему, он был в этой комиссии, да, Семен? Нина Ивановна, вы, пожалуйста, успокойтесь, потому что все-таки это было очень давно, но она абсолютно трагическая, эта история. Кстати говоря, не так давно, вот этим летом буквально поднимала прессу, это очень страшная хроника, очень страшная, как обещали, как обманывали, поэтому я понимаю, когда наша слушательница... Нет, Козак не был к
этому причастен. Я думаю, что, может быть, речь шла в данном случае об адмирале Михаиле Моцике, на мой взгляд, может быть, который про это что-то говорил и, в общем, был одним из важных спикеров тогда. Вот. Козак, нет, Козак, мне кажется, не занимался.
Ну,
вот.
Мы но в любом проверим. Случае, да. Еще раз освежим. Я тоже не могу точно сказать, чем он тогда...
Скорее, потому что он, Козак не был причастен никогда к оборонке российской никаким боком и такого рода, и к социальной сфере. Он некоторое время был курировал ЖКХ, но это было гораздо позже уже, в том правительстве, с которого он сейчас ушел, курировал сферу ЖКХ, но, то есть социальную сферу в том числе, немножечко, но
мы можем только ЖКХ, понять, там, что у слушательницы есть какие-то эмоции, связанные с этой историей, но она, поскольку все-таки это очень тяжело переживать, я бы хотела обратить внимание на интернет Тверской области. Вот стоять одной ногой, когда пятый раз хочу, 20-й, 100-й сказать, что когда говорят, что Россия охвачена тотальным интернетом, вот человек стоит на ящике одной ногой, поднимает этот телефон.
Эти разговоры про цифровую экономику, эти разговоры, да, Газпром, который, да, в России до сих пор значительная часть территории не газифицирована, да, вот это вот то, что, да, Франсуа Вийон писал, от жажды умираю над ручьем, это, в общем, да, то есть на самом деле эта проблема такая, что российское государство, российская власть, собственно, не занимается страной, это, ну, или мало ей
вот
занимается.
Знаете что, Семен, я хочу еще один слушателям задать вопрос сейчас. Мы спросили их про правительство, считают ли они достойным этих людей новых, теплых, хороших мест. Но я сейчас вам прочитаю цифры, которые только что сняла с ленты Интерфакса. Они такие, может быть, вас удивят, особенно нашу слушательницу. Начиная в ЦИОМ, начиная с 15 января, когда президент выступил с резонансным посланием Федеральному собранию, рейтинг оценки его работы и доверия стал расти, прибавив в недельном исчислении от 2,5% доверия до 3% оценка работы процентов. И выйдя тем самым на трехмесячный максимум, сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба этого центра. По данным опроса, Путин возглавляет список российских политиков, которым по оценкам респондентам можно доверить решение важных государственных вопросов. 29,8% у него процентов. На втором месте министр обороны Сергей Шойгу 13%. На третьем глава МИД Сергей Иванов 10% Лавров. Участников. Да, 10,6% Сергей Лавров. Глава МИД, вот этих двоих, их всех троих не сместили. Но ни Путина,
про это правительство есть замечательная шутка, что в новом правительстве России оставили силовиков и поменяли слабаков. Это, мне кажется, очень хорошая шутка,
да,
которая довольно
смешная.
Точно описывает
это. Это очень смешная шутка, но к слушателям у меня вопрос. 8-800-222-12. Вот повысился, вот получается, высказался человек перед вот этим федеральным словом, послал свое послание, и вы стали ему доверять больше почему-то. Я бы хотела, конечно, с интересом получить от вас ответ, почему. И звонит Игорь из Новороссийска. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Семен. Я хотел бы заранее попросить, чтобы вы не воспринимали то, что я скажу, как ерничание, но... Я считаю, что наилучшей иллюстрацией ко всей кадровой политике нашего президента является песня «Машина времени» «Марионетки». Там текст, который, ну, полностью соответствует тому, что делает наш руководитель. Я, конечно, сейчас не буду зачитывать полностью текст этой песни. Да, я думаю, что вы знаете.
И петь тоже не надо.
И петь тем более не буду. Вот. Ну, считаю, что касается вопроса, который вы только что задали, Елена. Ну, цену опросам в ЦИОМа мы все знаем.
Нет, давайте вот не будем это. Нет, цена у них, конечно, своя есть, очень конкретная. Но, тем не менее, они его даже опускают, этот рейтинг. Под ним, знаете, и входит, и выходит. Опускают. А вот сейчас приподняли. Но вы считаете, что им заказали обязательное поднятие его рейтинга после послания?
Я согласен с вами, вряд ли это заказ. Это телеоблучение.
А, вот. Значит, это все-таки существует, эти цифры, но вы, ваш ответ – это телеоблучение. Объяснили людям, что все делается для них, и они стали доверять ему больше, потому что поверили облучению, которое разъяснило суть послания. Вы согласны с ним?
Ну, в том числе. Я думаю, что на самом деле, это повышение, но в рамках стат погрешности таких опросов, то есть это не прям принципиально, но это, конечно, я думаю, главная причина – это отставка Медведева, который очень непопулярен в России, вот, и который воспринимался как человек, который ничего не делает.
То есть не в послании дело?
Не в послании дело, а дело в отставке Медведева, хотя он далеко не отставлен, а если еще более того, появляется сообщение, что у него будет кабинет в доме правительства. Я, например, думаю, что Медведев совершенно рано списывает со счетов в целом в России. Вот. Но в целом это отставка непопулярного премьера, который в сознании людей, во-первых, ничего не делает, а во-вторых, у нас обычно премьеры, в общем, остаются какими-то такими вот эталонными фразами. Да? Конечно, вот Дмитрий Анатольевич – это премьер, который остался фразой «денег нет, вы держитесь там». Про Мишустин теперь поэтому говорят, что он, видимо, останется в истории, денег нет, а если найду, да, ну, то есть, на самом деле, люди начинают шутить по этому поводу, но, в общем, понятно, что Медведев – это человек, отставки которого большинство людей, которые в целом доверяют любому начальству, конечно, первому лицу, хотело, то есть, часть людей посчитала, что это какая-то реформа, и что теперь правительство сделает нас чуть-чуть богаче. Люди по-прежнему надеются на то, что российское правительство может решить их проблемы.
Ну, мы давайте посмотрим опрос, проведенный сегодня на московских улицах. Мы людей спрашивали, заслуживают ли эти люди вот теплых, хороших мест, душевных.
Тех, которых перевели.
Да.
Заслуживают ли отставленные члены кабинета министров теплых мест?
Скорее всего, нет. Раз их переизбирают, значит, они, наверное, что-то не доделали. Значит, они должны куда-то в другое место уйти.
Ну, давайте так. Какие-то точно из них являются профессионалами и, наверное, могут выполнять достойную какую-то роль, да, нести, выполнять какие-то функции. Ну, и есть люди, которые с кем-то работают в команде, с кем-то не могут, может быть, да, взаимодействовать. Личные ритмы, может быть, какие-то.
Мне кажется, нет. Ну, я бы им не доверял, если честно.
Я не могу сказать точно. На мой взгляд, нет, но я не столь компетентна в этом вопросе.
Нет, я так не считаю. Они не заслуживают. И более того, кто сейчас принят на посты, я тоже не считаю, что они достойные лица.
Некоторые из них, наверное, да, не заслуживают. Некоторые, наверное, заслуживают места на нарах, я думаю. Вот. Ну а так, большей частью, сложно сказать. Посмотрим, как себя проявит новый аппарат, то, что людей подобрали. Вот. Тогда можно будет вообще понять, правильно ли это было решение президента или неверным. А по поводу прошлых всех министров, ну, может быть, не всем достались такие уж и теплые прям места. Не знаю, время покажет, наверное, на своих местах они или нет.
Я считаю, что не заслуживают. Некоторые вообще не заслуживают. В частности, Орешкин. Орешкин, с моей точки зрения, и еще был этот самый министр высшего образования и науки.
Ой, вы знаете, я что-то с политикой не очень, но по-человечески мне думается, что если одни не справились, то куда их еще дальше двигать?
А почему нет? Мне кажется, они так все одинаковы, и я не считаю, что вообще кто-то лучше, кто-то хуже. По мне они все просто как чашечки из одного сервиза.
Ну вот, круговорот министра в природе, мудрое замечание, как мне кажется, самое последнее, да?
Да, ну это переползание полномочий, это попытка в том, что достаточно молодых людей чуть постарше оставить в обойме или дать им синекуру, то есть какую-то почетную должность или должность, на которой можно будет неплохо зарабатывать и иметь какой-то статус. За выслугу лет, за заслуги перед президентом. В этом смысле у нас все-таки есть широкий двор, что называется. В этом смысле у нас государство по-прежнему, в общем, в достаточно большой степени монархическое, конечно.
Но то вы обратили внимание на то, что есть люди, которых все-таки удивляют, что зачем же их убирали, почему же их убирали, что-то с ними не так. Почему же их снова трудоустраивают на что-то аналогичное?
В том-то все дело, что мы ведь на самом деле, если кто вообще заметил, в России, ну, во-первых, президент, на моей памяти, вообще никогда не критиковал работу правительства. То есть он говорил, что он не удовлетворен, был очень осторожен, но публичной критикой правительства президент никогда не занимался. Сейчас мы тоже не услышали. Да. То есть как бы ходят разные, опять же, слухи, все вообще разговоры об отставке премьера, а именно после отставки премьера случилось, соответственно, назначение нового правительства, потому что ушел в отставку никто из других людей не собирался уходить. Ну, формально, по крайней мере. Просто после отставки премьера уходит в отставку правительства, назначается премьер, он подбирает правительство, там президент утверждает, и дальше начинается процедура, которую теперь хочет президент изменить в новой конституции немножечко. Так вот, Никаких плохих слов в адрес Медведева никто не говорил. Там, его ли это было решение подать в отставку? Или заранее ли с ним договорились? Или не заранее договорились? Никто про это ничего не знает.
Ну да, как вот в Думе, президент, например, говорят, признать неудовлетворительной работой.
В послании президента не было сказано ничего, что предвещало бы отставку правительства. То есть в послании президента прямой месседж к отставке правительства нигде не содержался.
Нигде, да. Прямой месседж содержался в записке, которую, как нам рассказали, вот свидетели принесли им на 40-й минуте послание, но они изумленно прочитали и вышли, чтобы прийти в себя.
То есть, отдельный вопрос, для чего это делается. Кроме того, надо понимать, что в России всегда есть люди, которые не входят в правительство, но которые важнее правительства и имеют своих людей в правительстве. Это не только президент. То есть вот в этом правительстве очевидным образом есть часть людей, которых можно назвать либо людьми Германа Грефа, либо близкими Герману Грефу. А тот же Белоусов, например. Очевидно совершенно то, что сохранил позиции Антон Силуанов. Как кажется, что его понизили, ну как, был первый вице-премьер, стал просто министр финансов. Но ему отдают Росимущество. А если еще будет развиваться интрига с тем, что именно Росимущество отдадут контроль над Сбербанком, то это получится должность, которая с точки зрения потенциально денежной и влияния у Силуанова окажется совершенно не меньше, чем была, потому что если ты руководишь ведомством, которое руководит Росимуществом, оно владеет Сбербанком, а Сбербанк это, в общем, до такой степени ключевой банк в России, что так или иначе, имея контроль над Сбербанком, ты имеешь существенный контроль над финансовыми потоками тоже.
С нами на связи Питер Залмаев. Питер, здравствуйте. Питер – украинский журналист и политолог, который только что вернулся из Давоса. Питер, меня слышно? Я расскажу вам тут одну такую коллизию, и вы скажете, где правда. На российских телеканалах я слышала вот буквально на канале «Россия-24» такую концепцию поведения украинской делегации, что они там в Давосе вообще забыли о слове агрессии, они не вспоминают о ней, о российской агрессии, потому что это не актуально, это никого не интересует там, они это прекрасно понимают, у них совершенно другие задачи. В то же время есть такой блогер в Ютьюбе Анатолий Шари, который отслеживает процессы со своей колокольни, но он отслеживает процессы, происходящие в Украине. Он, наоборот, посвятил целый блог посланию Давосу президента Зеленского. Из его слов следует, что из цитат, которые он дает, что как раз говорил Зеленский именно о российской агрессии, за что Шари его ужасно критикует по той же причине, о которой говорят российские каналы. Зачем им эта агрессия? Им это не интересно, и никому это не нужно. Зачем он об этом вообще говорил? То есть те над ними смеются, российские каналы, что вы забыли об агрессии, а этот говорит, что вы не забыли, но зачем вы это вспоминаете? Что там, как на самом деле соотносились эти две делегации, российская, украинская? Как вот этот момент агрессии был представлен на этом экономическом, вовсе не политическом форуме?
Ну, во-первых, должен сказать, да, Ирина, буквально сейчас забежал, прилетел из Борисполя, зашел домой, буквально сел и сразу же на любимую программу с вами. Свидетельством того, что я действительно был в Давосе, является это уже пресловутая давосская шапочка. Действительно, драм, было несколько святых линий в этом Давосе. В глобальном контексте главная драма – это столкновение 74-летнего дедушки Трампа с 17-летней шведской девочкой Гретой Тунберг. Это демографический такой разлом. Это разница и конфликт мировоззрений Трампа в пользу развития, в пользу экономики со стороны Греты. Это, конечно же, спасение человечества от неминуемой гибели климатической катастрофы и так далее. Ну а если мы говорим уже про наши НАТО, наши регионы, то, конечно же, это извечная вот, Россия-Украина, состязание домов. Ukrainian House Davos, Russia House, тот факт, что уже несколько лет подряд украинский глава государства, до этого был Петро Порошенко, сейчас господин Зеленский, приезжают в Давос, выступают в разных павильонах, только на главной площадке. А вот Владимир Путин, если я не ошибаюсь, уже его лет 5-6 как минимум не было в Давосе. И он вместо себя посылает, вот на этот раз прозвучал вас из уст опрашиваемых на улицах Москвы имя Орешкина, который уже, кстати, насколько я правильно понимаю, не министр, а всего лишь советник, то есть достаточно такая вот понижение, скажем так, в ранге официального представительства России. И что нужно отметить, что вместо этого русские, как и в прошлый раз, тоже пытаются привлечь внимание путем крутых пафосных спикеров, которые даже зачастую не имеют никакого отношения как таковой. Это нужно, наверное, это имеет отношение к питерскому экономическому форуму, которому, собственно, и противопоставляют Давос. Ну, а что касается, вот вы спросили по поводу СМИ, да, как всегда мы видели команды телевизионные команды российских СМИ напротив украинского дома, где они всячески пытались как-то спровоцировать или потроллить украинских представителей, в том числе, если не ошибаюсь, команда «Россия», телеканал «Россия-1», смогла получить интервью у господина Давида Арахами. А это глава правящей фракции «Слуга народа» в украинской раде, в парламенте. Да? И это тоже подводит мне как раз непосредственно к вашему вопросу по поводу вот, терминологии агрессия, конфликт и его использование или неиспользование этого термина украинским президентом. Так вот, сам факт, что Арахами, президент Зеленского, в парламенте и в Давосе согласился общаться с такими СМИ, это уже очень сильная такая неоднозначная на самом деле ситуация. И в том числе со стороны украинской оппозиции по Зеленскому вот идут разного рода обвинения, что Зеленский недостаточно патриотичен, недостаточно жесток по отношению к Путину. И вот мы уже подходим к самой терминологии. На самом-то деле Зеленский последние несколько недель употребляет слово «агрессия», потому что, собственно, та же оппозиция, которую я сказал, патриотически настроенная, очень и очень недовольна вот таким вот, таким вот размытым подходом к тому, что мы имеем на востоке Украины. Во время своей речи, которая, я должен сказать, проходила, увы, почти в пустом зале. В Давосе он сказал, что он оптимист, и он верит, что обе стороны могут договориться. Я считаю, что Анатолий Шарий, ну, опять-таки, есть разного рода подозрения, чьи деньги он отрабатывает, но я не стал бы Шария и более воспринимать его в качестве какого-либо авторитета по этому вопросу. Но должен вам сказать, да, Зеленский в очень сложной ситуации. Его главным предвыборным обещанием было, вот, собственно, восстановить мир в Донбассе. И я думаю, он между молотой и наковальной. И была бы его воля, может быть, он эту риторику, в том числе по поводу агрессии, опустил. Некоторые из членов его команды уже говорят о неком таком внутреннем конфликте, в том числе господин Коломойский, которого привязывают к украинскому президенту. Поэтому все очень сложно в этом отношении. Господин Путин это прекрасно все знает и понимает, что это игра на опережение. Кто кого пересидит, он понимает, что Зеленский, особенно если в 2020 году, в 2021 году в Украине нагрянет кризис, а об этом говорили в Давосе, то Зеленский будет в очень нехорошей ситуации и, возможно, пойдет на те уступки во имя достижения, ради достижения этого мира, которые будут выгодны Путину. Но поживем, скажем так, увидим.
Питер, спасибо вам за этот рассказ. Я все-таки, вот сейчас мы передадим слово нашему слушателю из Санкт-Петербурга, Игорь, он ждет. Но я прошу там продюсеров немножко звук сделать лучше Питеру, потому что второй вопрос у меня будет к Питеру о том, что он думает по поводу возвышения, а мы пришли с коллегами к выводу, тут коллеги пришли к выводу, что это возвышение Дмитрия Козака, который является ответственным за экономику, и за войну, конечно, и за экономику. Главным образом войны с Российской Федерацией, с Украиной. Это человек, который занимался экономикой присоединения Крыма, аннексии, который с этими республиками непризнанными поддерживает связи экономические. Вот я бы хотела Питера, чтобы он высказался. Но сначала Игорь из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Игорь. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я хотел сказать по поводу Путина и путинское это самое правительство вот нынешнего. Путин, он издал указ в 2008 году о том, что если вы являетесь, ну, детдомовским или выросший без попечения родителей, то вы, если до 33 лет вы не получили жилье, то вы лишаетесь этой льготы. Но все-таки я по суду встал, это самое, на обычную очередь. А с 2013 года я являюсь инвалидом. И до сих пор вот я бомж и не могу получить жилье. То есть, при нынешнем правительстве, которое вот я просмотрел, и Навального посмотрел, и всех таких блогеров, все говорят, что преступно, даже с судимостью в правительстве есть человек. Что от этого правительства можно ожидать? Что можно ожидать от этого президента Путина? Мне кажется, страна только покатится вниз, и ничего хорошего, хорошего не приведет.
Я попрошу прокомментировать, конечно, ваш звонок Семена Новопрудского, но я вам расскажу, кто уже кое-что получил от этого правительства. Я читаю, опять же, это свежее сообщение. Москва, Интерфакс, 24-го. Правительство Российской Федерации, уже новое, Мишустин, установило надбавку к окладу сотрудникам полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге, участвующим в охране общественного порядка. Имеется в виду акции протеста, особенно в первую очередь. Как следует из опубликованных правительственных постановлений, полицейским и росгвардейцам, участвующим в охране общественного порядка в этих областях, в столицах, в обеих, установить ежемесячную надбавку к месячному окладу в соответствии с занимаемой должностью за сложность выполняемых задач в размере до 100% указанного месячного оклада. 100% оклада получат защитники Москвы и Санкт-Петербурга.
Защитники новой конституции.
Защитники новой конституции от акций, которые будут, в свою очередь,
если будем,
покушаться на поползновение на эту конституцию. Итак, Семен, вот что вы скажете нашему слушателю и вот в ответ на это.
Я очень хорошо понимаю такого рода скепсис. Строго говоря, нет никаких оснований ожидать от российского правительства выдающихся достижений по той простой причине, что кто бы ни был в российском правительстве, российское правительство – это не главный центр принятия решений, с одной стороны. И с другой стороны, российское правительство – заложник той политики, которую проводит президент и его ближайшее окружение. А эта политика, она, конечно, с точки зрения развития страны, она, конечно, антироссийская совершенно. То есть это политика, которая в стратегической и тактической перспективе делает страну беднее, а людей делает беднее уже сейчас.
Нам звонит Арсений из Екатеринбурга. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, да. Хотел бы задать вот такой вопрос. Ну, сначала введение. Вот среди всех, кого я знаю, нет ни одного человека, который вот действительно смотрел бы телевизор. Немногие из них также интересуются политикой вот в интернете. Но так или иначе, с помощью агентств, вот по соцопросам государства или независимые журналисты не могут составить правдивую картину настроений и мнений в России, так как общество раздроблено и живет вот параллельными такими жизнями. Как вам кажется, что ценнее для Путина и его власти — продолжать терять обратную связь вообще вот в принципе с большинством и в общем с обществом, или продолжать разделять и властвовать дальше и все больше быть оторванным от жизни? Вот такой вопрос.
Ну вот я дополню ваш вопрос своим, Семен. А они вообще считают ли, что они оторваны от общества, от жизни? А может быть, Владимиру Путину внушили, что вот это он и есть народный? Вы посмотрите, как его встречают народ. Визжат.
Какие-то люди визжат, но, правда, специально отобраны. Другие, может, не визжат. Но мне кажется, что президент России совершенно сознательно сделал выбор в то, что он живет в значительной степени вымышленной политической истории, одновременно в прошлом, в будущем, но в некотором вымышленном мире, а не в России конкретный. То есть, на самом деле, оторванность от жизни – это совершенно сознательная политика, и другие приоритеты. То есть, просто на самом деле российское государство, то есть, на самом деле, мы же видели, когда были пресс-конференции Медведева, да, или ежегодные отчеты правительства, такое ощущение, что он о какой-то другой стране все время рассказывал. То есть, в его стране люди становились все богаче и богаче, страна становилась поголовно цифровой, никто не стоял на чердаке, чтобы, значит, какую-то связь наладить, да, никто не жил в бараках. Вот, на прямую линию иногда с президентом такие люди, значит, все-таки прорывались, которые говорили, что мы живем в бараке, значит, что мы получаем зарплату там ниже прожиточного минимума. Он говорил, не может быть президент на всю Россию. То есть президент удивлялся, как могут быть такие зарплаты, ведь у нас есть такой-то закон. Да? То есть на самом деле периодически даже эта оторванность от жизни прорывалась в совершенно федеральный эфир на мероприятиях первых лиц государства.
Питер, еще раз здравствуйте. Надеюсь, что вы немножко получше звук. Да, лучше. Питер, итак, ваша оценка того, что человек, ответственный за экономику войны, становится сейчас, вот вполне возможно, что станет вторым лицом в президентской администрации. Уже очень похоже на это.
Елена, ну, во-первых, должен сказать, что я не являюсь, конечно же, экспертом по внутренней политике России, сразу скажу, но обращу внимание на контекст, я думаю, это сможет подвести к формулирование моего мнения на этот счет. Я забыл сказать самое главное, на самом деле, что произошло в Давосе для меня лично и для моего коллеги, где мы снимали сюжет для своей программы. Нам удалось встретиться и записать небольшое интервью с господином Уильямом Браудером. Вы знаете, возможно, слышали, что за несколько дней до Давосского форума Браудер написал в своем твиттере, что еще несколько месяцев назад полиция в Швейцарии задержала двух россиян, которые представились сантехниками, а на руках имели дипломатические паспорта, представьте себе. И предположительно, вот они, возможно, как сейчас швейцарская полиция пытается установить, пытались организовать прослушку во время форума, и Уильям Браудер, который, вы знаете, является большим бизнесменом, который потерял сотни миллионов долларов в России, адвоката которого убили, господина Магнитского, как он утверждает, в тюрьме в российской. Так вот, он утверждает, что подослали их следить за ним. Также мы слышали совсем недавно, что российские хакеры несколько месяцев подряд пытались взломать переписку работников компании «Бурисма». Знаете, это вся история «Бурисма» и участие в ней сына Джо Байдена, Хантера Байдена. В общем, все, что привело к нынешней вот саге с импичментом против американского президента. Русские продолжают вредить и пытаться переизбрать Дональда Трампа. То есть я к чему говорю? Горбатова могила исправит. Русские не собираются сворачивать свою враждебную, достаточно агрессивную политику как на Западном фронте, так, что касается Южного фронта Украины. Это назначение, о котором вы меня спросили, еще одно свидетельство, что кардинально Путин позицию по Украине менять не будет. Он в лице господина Зеленского видит достаточно слабого противника и чувствует, что на его стороне, на стороне Владимира Путина, время, как я об этом уже говорил, и что немножко подождать, и он его переиграет. И вот я считаю поэтому, что это именно связано вот с таким вот расчетом назначения этого господина Козака.
Питер, вот я не знаю, насколько это к вам вопрос, может быть, и к Семену, и к вам, но вопрос такой, кто знает, тот ответит. Изменился ли состав российской делегации в зависимости от обстоятельств. То есть, я хочу сказать, что, например, Дмитрий Медведев после того, как его отставили, не стал выступать на форуме, на Гайдаровском форуме, под который там много чего зачищалось.
Козак не приехал. Да, Туда должен был Козак приехать,
должен быть Медведев. То есть изменился состав участников Гайдаровского форума, изменился ли состав Давосского форума делегации российской. Знаете ли вы об этом? И спрошу у Питера.
Ну, на самом деле, сложно сказать, изменился, потому что неизвестно, какой должен был быть первоначально.
Да,
значит,
вот тогда...
Но первоначально ожидалось, что туда приедет Козак, который не приехал. Ага. Это, кстати, стало первым косвенным подтверждением того, что его не будет в правительстве. Но в России все последние годы самым высокопоставленным политиком, который приезжал в Давос от России, был Дмитрий Анатольевич Медведев. Но это случилось в последний раз в 2013 году. С 2013 года, ну, собственно говоря, после начала крымской кампании, значит, и войны с Украиной, никто из первых лиц государства делегацию России на Давосских форумах не возглавлял.
Угу. Питер, я тоже вас спрошу. Было такое, что вот вы ждали одних, а приехали другие, и не приехали те, которых ждали?
Как я уже говорил, на самом деле, Russia House уже в который год делает акцент на каких-то таких вот звезд, не имеющих отношения к России, я думаю, возможно, с целью привлечения внимания, легитимизирования своего присутствия как такового. Я не до конца понимаю отсутствие Путина, потому что, посмотрите, в этом году был Трамп. Для Путина это прекрасная возможность в очередной раз заявить и повторить, может быть, свою мюнхенскую речь и так далее. В Давос съезжаются сильные мира сего, 100 миллиардеров и так далее. Но я думаю, чисто с инструментальной точки зрения, учитывая, что Россия под санкциями, возможно, это не особо полезная встреча, площадка, хотя бы потому, что большинство этих инвесторов подавляющие просто физически не способны инвестировать в Россию, потому что для них это является нарушением собственного закона, закона своей страны. Ну и я должен еще привести такой небольшой контекст, что касается этого Давоса. Господин Путин, вы знаете, незадолго до Давоса был в Израиле во время форума Холокоста, достаточно нашумевшего, куда не прилетел польский президент, где-то Анджей Дуда и так далее. Это свидетельством является вот стратегией Путина, вот такого вот объятия Израиля, использования вот еврейского вопроса, с одной стороны, чтобы потроллить ту же Украину, которую он всячески через своих сателлитов пытается обвинить в ксенофобии, в антисемитизме, в том числе через Виктора Орбана, через украинских венгров, через украинских евреев и так далее. Поэтому для него, оказывается, эта тема на самом деле важнее, и его присутствие в Израиле на этом форуме он посчитал тоже было полезнее и важнее.
Спасибо вам, Питер. Ну, этот форум был, я имею в виду, Давоске одновременно практически с
Израильским. Да, плюс очень важно, что, собственно, на этом форуме Путин выдвинул инициативу, чтобы встретились 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. То есть он пытается, в общем, стать некоторым зачинщиком разговора о новом мироустройстве. То есть он впервые стал инициатором этого разговора и чувствует себя в этом отношении очень уверенно.
Это трактуется так федеральным телевидением сейчас, это очень громко преподносится, что он хочет, что независимо мы должны идти к миру, вот мы должны вот взять ответственность за
государство,
да, построить мир, независимо от того, что многие злые силы не хотят этого, а мы должны им свой мир навязать.
По этому поводу был как раз очень хороший анекдот про политическое завещание Леонида Ильича Брежнева: нам нужен мир, весь мир. Вот это как раз примерно то же самое, что мы видим. То есть на самом деле Путин пытается, как, кстати говоря, в этом смысле он очень похож на Макрон, это два человека, которые вместо того, чтобы заниматься своими странами, пытаются стать некоторыми главными политическими мыслителями, которые вот этой вот политической трескотней пытаются прикрыть, собственно, нежелание заниматься внутренними проблемами.
Вот, Семен, тут мы спрашиваем слушателей наших, почему увеличился рейтинг Владимира Путина доверия после этого послания, то есть поверили, помните, реклама была «Поверила». Поверили ли они, почему он увеличился? А я вас прошу, очень чисто специфически экономическая история. Сегодня, в течение целого дня, в экономическом блоке канала «Россия-24», который я всегда с большим интересом смотрю, говорилось, что выгодоприобретатель от всего этого послания будет, во-первых, компания «Детский мир», потому что у людей повысится количество денег, которые они вложат в детские, видимо, товары. Во-вторых, два банка выиграют. Это Сбербанк и банк Тинькофф. Потому что люди будут брать кредиты именно в этих банках, которые обещал Путин под то жилье, которое он опять-таки вот обещал, что будет более доступным. Вот три выгоды приобретателя были названы сегодня, много раз повторялись. Вы согласны с этой оценкой?
Ну, про детский мир это сильно, мне кажется, преувеличение в том смысле, что просто есть исследования по тому, как материнский капитал повлиял на рождаемость, когда он был введен. Он в первое время немножко ее поднял, но уже года через три все вернулось на круги своя. Но в тех регионах, где она и так росла, она росла, но в целом, естественно, убыль населения сейчас рекордная за 10 лет в России. Это с одной стороны. Что касается Сбербанка, он скорее может стать выгодоприобретателем даже не сам Сбербанк, а Герман Греф. Кстати говоря, там вокруг Сбербанка будет отдельная история, видимо, разворачиваться в ближайшее время, очень любопытная, на мой взгляд, по которой можно говорить следующее, да, при случае. Да? Но Герман Греф, безусловно, получил людей, с которыми он близок, которые будут в том числе заниматься цифровой экономикой, а Герман Греф хочет стать главным выгодоприобретателем от цифровой экономики, и он имеет уже Сбербанк, СП совместные со всеми крупнейшими интернет-компаниями России. Вот. Что касается банка Тинькофф, не знаю, мне кажется, что это, что называется, было сказано по приколу, потому что, вообще говоря, ну, кредиты берут в разных банках. Банк Тинькофф, дай бог ему здоровья, значит, и Олегу Тинькову тоже, он вполне себе динамично развивается, но никакого такого уникального роста по сравнению с крупнейшими госбанками он не демонстрирует, и никаких людей Тинькова в этом правительстве нет. То есть ничего именно хорошего, специально хорошего именно для этого банка не существует. Другое дело, что будет вообще с кредитами сказать сложно, потому что, кстати говоря, одна из угроз, которые есть от этого правительства, многие люди уже говорят, что они будут, поскольку нацпроекты теперь будут главным вообще, и госинвестиции главным способом управления экономикой могут стать, то это будет проинфляционная политика. Если будет проинфляционная политика, есть риск опять того, что будут расти цены, есть риск того, что опять будет повышаться ключевая ставка, есть риск того, что будут становиться дороже кредиты. А в общем, люди уже с трудом расплачиваются и по тем кредитам, которые брали раньше.
А вот, вы знаете, мне интересно, вы помните прекрасно этот секс-скандал, который мы обсуждали с подачи Алексея Навального, это был Костин, глава ВТБ, и его подруга с телевидения, на которую он, по мнению Алексея Навального, тратит слишком много и очень не вполне не государственно, понятно. Но вот вопрос, он формально, эта должность, не подпадает под эти перемены, но неформально, под шумок можно его было бы в теории уже как бы и заменить, этого самого Костина, очень сильно оскандалившегося. И не через три года, как это происходит после расследования Навального. А вот буквально сейчас вы прогнозируете такую перемену?
Труд сложно.
Воспользоваться, вот, воспользоваться тем, что всех меняют, так давайте уже его поменяем.
Во-первых, меняют далеко не всех, потому что огромное количество ключевых людей вообще остались на своих постах.
Нет, ну имеется в виду, конечно, вот основной там вот
никаких, состав правительства. Никаких фундаментальных оснований у государства с точки зрения оценки того, что оно хочет от крупнейших госбанков, нету. То есть, на мой взгляд,
не прогнозируем. Эту отставку мы не прогнозируем. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.